Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Извините за долгое отсутствие в эфире. Нам выпали разъезды в разные концы планеты, поэтому не всегда удавалось сконтактоваться для того, чтобы провести совместную передачу. Но вот это все-таки произошло, и мы возобновляем серию своих передач. И начнем мы сегодня с московских событий. В частности, с драки на Хованском кладбище, которая приобрела вид такого побоища, которого Москва не видела, ну, уже, наверное, десятка-полтора лет. То есть, ну, во всяком случае, о буйных 90-х годах. Что обращает внимание? Ну, вы наверняка читали об этом в сообщении в интернете и прессе. Во-первых, количество бьющихся, которых называют по-разному, там 200, 300, 400 человек. Ну, вообще-то, это по военным меркам несколько рот, да, так сказать, участников противоборства. С учетом того, что задействовано по основным меркам так, холодное оружие в виде там, ножей, бит, там, всего такого прочего, а также и огнестрельное оружие, погибло, по разным сведениям, там, от 2 до 4 человек в ходе этой вот борьбы, среди которых вроде бы даже есть один полицейский, вот эти данные подтверждаются. Постоянно, так что сказать точно невозможно. Вот. Но понятно, что это конфликт на сегодняшний день уже не национальный, а такой чисто, на чисто рэкетирской основе, в ходе которой некая группа, ну, бандитов, назовем их так, потому что фактически те действия, которые они совершают, это является не хулиганством, а они провели для того, чтобы получить над этим кладбищем криминальный контроль, получить на него свою мзду. И, так сказать, вот с этой целью прессовали тех, кто работает на этом кладбище, а в основном там обслуживают среднеазиаты, вот все эти рытье могил там и прочее, прочее. Надо сказать, что Хованское – это одно из самых больших кладбищ Москвы. Ну, все это вместе ставит, во-первых, вопрос о том, что кладбище, несмотря на всю борьбу с коррупцией и там прочим, остаются местом уверенного рэкета и криминального бизнеса. Они им и раньше были, и, в общем, всегда об этом как-то говорили в полголоса или в полный голос, но было понятно, что это связано с каким-то криминалом. А на сегодняшний день это вот еще раз подтвердилось в такой вот массовой форме. Это первое. И второе, это то, что в Москве самой по себе, вот все-таки столица как бы города, стало возможной вот такая вот массовое побоище, несмотря на то, что, или благодаря тому, что, вот тут, как говорится, на выбор, произошла недавно реформа МВД, о которой мы говорили, в ходе которой, собственно, все силовые подразделения из рук МВД были выведены в некую национальную гвардию, роль которой мы с Сашей, за исключением подавления внутренних беспорядков политического характера, в общем-то, подыскать не могли. И вот теперь оказывается, что как раз происходят вот такие вот криминальные разборки в несколько сот человек, и, по сути, не оказывается вооруженной силы, которая может их остановить, хотя Москва, по сути дела, набита вооруженными подразделениями. Вот это вот очень важный вывод, который, на мой взгляд, можно и нужно сделать из того, что произошло на Хованском кладбище.
Ну, если начинать с конца, то ситуация выглядит следующим образом, что пресс-секретарь президента, проинформированный, так сказать, об этих событиях, и, очевидно, так и по поручению президента, начинают высказываться таким образом, что я не я, лошадь не моя, и вообще вооруженные силы, так сказать, провели себя образцово, и как бы они там защитили, так сказать, с его точки зрения, так сказать, и правопорядок, и правоприменение, и он какие-то хвалебные даже речи произнес в сторону силовиков, что само все удивительно, потому что, так сказать, например, вдовам погибших рабочих, наверное, вряд ли все это убедительно как-то, равно как и пострадавшим, которые лежат сейчас по больницам, так и все. Вообще систему надо рассматривать, как, ну, наша передача «На самом деле», и надо смотреть ее по существу. Значит, существует абсолютно понятная система выкачивания денег из родственников умерших людей, которые в силу деликатных причин, находясь в момент похорон, так и ослаблена их способность сопротивляться. И в этот момент ракетиры их грабят под видом так, различных навязанных услуг, которые предлагает это самое кладбище. Что такое кладбище? Это не какая-то частная компания, так сказать, это ГУП, государственное унитарное предприятие под названием «Ритуал», которое напрямую подчинено мэрии Москвы. То есть это не какая-то частная контора, которая там по собственной инициативе что-то делает, и вот там процветает коррупция или там рэкет или что-то. Это вполне себе подразделение мэрии, по большому счету, которое и в кадровом, и в финансовом, и в организационном плане полностью подчинено мэрии Москвы. И никакие события, так сказать, серьезные, которые происходят там без участия мэрии Москвы, просто невозможно. У них есть прямой ответственный мэр Москвы Собянин. Значит, когда на этом предприятии ГУП, на его территории, при его участии, там же участвовал в этой драке и сам руководитель этого, так сказать, кладбища Хованского.
Ну, тут называют его бывшим руководителем, хотя его быстро уволили. Он бывший не потому, что он давно уволился, а потому, что его уволили сразу после этой драки.
Нет, принимал участие и он, принимал участие и милиционер, который из хамовников там, так сказать, какие-то...
Да, тоже его называют бывшим, хотя на самом деле он тоже оказался...
Он когда участвовал в драке, он был настоящий, равно как 5-6 сотрудников, которые были. Он, правда, утверждает, что он звонил милиции, и она не прислала, так сказать, туда сотрудников. В общем, все со словами Пескова, который отозвался о милиции, что она, мол, проявила героизм, так сказать, при разнятии этой драки. Значит, все сильно расходится, эта ситуация. На мой взгляд, это чистой воды безобразие, когда вот этот мордобой, более того, там и хороши, там нет положительных персонажей в этой истории. С одной стороны, ракетирская абсолютно жульническая организация ГУП «Ритуал», которая представлена была администрацией кладбища. Значит, с другой стороны, среднеазиаты, которые, так сказать, там занимаются вымогательством денег с родственников умерших людей. С третьей стороны, бандиты, ракетиры, так сказать, с Кавказа, которые с оружием приехали для того, чтобы взимать дань с этих азиатов. То есть сплошная шайка-лейка, которую вообще, по большому счету, крупнейшим образом можно было выяснить, кто там виноват во всей этой истории, разогнать. И там нужны просто посадки такие. Так нужно сажать всех руководителей вот этого ГУПа и сотрудников мэрии, которые отвечают за это дело. Может быть, включая мэра Москвы, который несет ответственность за это безобразие. Вот это происходит у нас на глазах при полном попустительстве властей всех, начиная от мэрии, заканчивая Кремлем, который дает абсолютно неправовые оценки, совершенно невзвешенные, совершенно не соответствующие действительности, и прикрывает эту самую пресловутую национальную гвардию тем, что они находятся в ходе становления вроде как. Интересно, дивизия Дзержинского тоже находится в ходе становления? Там по соседству находится. Или в ходе становления находится московский ОМОН, или московский СОБР, так сказать, или просто отделение милиции, которое там расположено. Какое нужно становление для того, чтобы принять решение, для того, чтобы противодействовать стрельбе, пальбе, избиению людей, убийству людей, так сказать, массовому? 500 человек схлестнулись не где-нибудь, а на территории кладбища, не где-то в глухом лесу, а именно на территории подразделения, которое просто подчинено мэрии Москвы, на правах ГУПа, государственного унитарного предприятия. Конечно, это безобразие чистой воды, и тут слов других не найдешь.
Ну, я хотел здесь обратить внимание на две вещи. Во-первых, сказать просто полслова в защиту, так сказать, тех азиатов, которые реально там копают могилы и которые запрашивают вот те самые деньги с родственников. Я просто сам столкнулся с этим процессом в своих печальных обстоятельствах. И могу сказать, что вот эта вот такса, которую они требуют, это не то, чтобы там конкретный работник, так сказать, азиат там подошел и с тебя заломил, сколько ему понравится. Это такса, которая установлена высшим руководством. И он обязан этой таксой поделиться. Так сказать, вот если он там спросит за что-то там, ну, условно говоря, 4, 5, 10 тысяч рублей, то это не потому, что он положит их себе в карман, а потому что значит, эти дальше деньги будут делиться и раздаваться, так сказать, сверху донизу. И, кстати сказать, исходя из того, что...
Ой, там мэра Москвы, давай называть вещи
своими. Нет, ну, есть... Нет, ну...
Часть денег из ГУП, значит, первого человека, который меняет следующий мэр Москвы, это руководитель ГУП-ритуал, так сказать. Это абсолютно блатная должность, так сказать, является финансовым кошельком мэра Москвы. В данном случае Собянина. До этого Лужкову они платили точно так же.
Ну, Саш, раздача идет снизу доверху. Это понятно, что на директоре Хованского кладбища малина не заканчивается. То есть все те деньги, которые он собрал, вот директор Хованского кладбища в итоге там свою долю получил и живет долго и счастливо. Естественно, он отдает это в ГУП-ритуал. Естественно, что ГУП-ритуал и руководство Москвы прекрасно знает, что ГУП-ритуал это получает. И получает с этого свою долю. То, что федеральное руководство знает, что руководство Москвы имеет свою долю в ГУП-ритуал, который живет на услугах с Хованского кладбища и других тоже, кстати, и которые эти самые азиаты в том числе обслуживают при копке могил и всего прочего, оно тоже в курсе. И оно тоже получает каким-то образом свой бакшиш за это дело. То есть это вертикальная система коррупции, которая не обрывается на каком-то элементе, там, допустим, экс-директоре кладбища там, да, или конкретном полицейском постовом, который вот оказался вмешанным в эту схему. Это совершенно очевидно, это вертикальная простройка, которая существует уже десятилетия. И более того, она даже...
Валер, там есть подвижки. Федералы, так сказать, обижены тем, что все это замыкается на московское руководство, и получают они мало, они все постоянно пытаются построить свое федеральное кладбище, чтобы иметь бабки с этого дела.
Понимаешь, Саша?
Вот типа феодалов, она не заканчивается ни на секунду.
Понимаешь, Саша, вот ты произнес здесь ключевое слово «мало», да? Потому что на самом деле вот вся эта битва, если так разбираться объективно, да, что именно произошло. То есть, по сути дела, директор кладбища, да, вот тот самый, который теперь экс, который сейчас задержан. Кстати, он является членом общественного совета при Следственном комитете. Так, чуть-чуть. Человек, близкий к праву.
Не, и человек, который медаль получил от Следственного комитета за содействие Следственному комитету. Ну, воспитание молодежи и что-то еще там. Так, в общем, серьезный товарищ.
Ну, я не знаю, как там молодежь возле могил можно воспитывать. Ну, ладно, оставим это пока в стороне.
Подожди, это не я сказал. Это написано было в его наградном листе.
Я понял.
Это как бы не мои фантазии, знаешь,
насчет молодежи. Я верю вполне, что это, да, молодежь, что воспитывать можно этим. Но я про другое хотел сказать. Что, по сути дела, этот директор кладбища вызвал к себе боевиков-спортсменов с Кавказа, потому что сейчас уже ясно, что большинство из них были профессиональные спортсмены. Это не какие-то просто драчуны, которые приехали с битами. Это люди, которые ими профессионально владеют. И битами, и ударами в морду, и ножами, так сказать, в общем, по всей программе. Из пистолета они стреляют профессионально, и если уж на двух человек наехали, то, значит, насмерть. Тут все по-серьезному. Так вот, директор кладбища вызвал этих самых спортсменов, условно говоря, а фактически бандитов, для того, чтобы справиться со своими же работниками. То есть теми самыми азиатами, которые работали у него на кладбище и получали какую-то долю, которую директор посчитал, что она слишком велика. Ее бы хорошо бы уменьшить. Вот. А для того, чтобы уменьшить, он должен либо сказать всему этому сообществу, с которым несколько сот человек, вот вы мне несли там, скажем, 70% от того, что вы собираете, так сказать, с родственников покойных, а должны нести 90%. Вот. Те, так сказать, как бы возмутились этим фактом, сказали, что это так, мы работали на других условиях. Ах, возмущаетесь, но он же не будет 100 человек морду бить. Он вызывает команду, фактически ход событий такой, он вызывает команду, и эта команда бойцов в несколько сот человек по его свистку, в аккомпаненте полицейских там и прочее, проезжает, и начинает творить вот на кладбище, так сказать, воспитательный процесс по образцу нацистских концлагерей. Вот. Я почему говорю по образцу? Потому что я в качестве апострофа замечу, что я был, например, в Освенциме, который сейчас является памятником на территории Польши. И вот он вовсе не был лагерем уничтожения. Его главная, основная, центральная часть была воспитательный лагерь. Туда определяли нерадивых работников, в том числе и поляков, на несколько недель. Там на 3, 4, 5, с тем, чтобы их, так сказать, в условиях концлагеря, ну и, соответственно, палочной дисциплины в буквальном смысле слова, научили правильно относиться к труду. Вот. А после этого выпускали и к хозяевам обратно. И с тем, чтобы хозяева уже говорили, ну как, нормально побывал, да, так сказать, будешь работать на месте? Ну, в общем, воспитательный процесс вот таким образом шел. По сути дела, здесь воспроизведена та же самая схема. И причем эта схема, вот почему там важно участие там нескольких работников полиции. Ну, их там прихватили, каких-то постовых там, или там сотрудников охраны там вне ведомства, да не важно. Суть в том, что когда они же приехали туда не как волонтеры, они договорились со старшими, что старшие-то вмешиваться не будут, что мы тут все порешаем, все вопросы, а уже потом там постфактум разберемся, кто кому тут случайно выбил морду, глаз, там, да, как где-то кто-то подрался, бытовуха, там, и так далее, так далее. Просто масштабы действия и плюс его публичность, ну и наглость средь бела дня, они как бы возбудили общее, так сказать, внимание. А вообще-то это вся целиком вот криминальная схема. И второй момент, на который я хотел обратить внимание, как раз который ты напомнил, с Национальной гвардией. Вообще я специально проверил по датам. Само слово «Национальная гвардия», которая якобы задержала в понедельник в Москве более 160 человек, это вот по сообщению ТАСС, оно появилось только 2 дня спустя, 16 мая. То есть до этого про Национальную гвардию, собственно, никто и не вспоминал, а что это за зверь такой. Это теперь начали его называть, конечно, ну блин, тут Национальная гвардия сейчас приехала, тут все повязала. Ясный перец, для того и организовывал. Да нет,
никого там не было.
Никого не было.
Более того, 2 дня федеральные каналы вообще ничего не говорили про это побоище. По элементарной причине, так сказать. Потому что значит, в администрации президента получают бабки, так сказать, от этого кладбища тоже. Или это какая-то доляшка, которая может быть фиксированная, выделена или что-то. Или это идет напрямую через Собянина, так и куда-то там к самым верхам. Я не знаю этой схемы. Для меня всегда было понятным, что когда вот такая феодальная система устройства через Собянина, и он получает деньги, он делится исключительно с Путиным и с высшим руководством политическим, это понятно. Он же не делится с сотрудниками администрации президента этими деньгами. Это тоже понятно. Значит, они постоянно предпринимают бунты какие-то. Они пытаются создать федеральное кладбище на территории Москвы, которое не подчинено Собянину, и с него качать бабки. Именно отсюда возникают вопросы о создании вот этого воинского мемориала. Более того, они запустили свою лапу в так сказать, этот монастырь Новодевичий, так сказать, где пытаются придать любому кладбищу, так сказать, более-менее значимому федеральный статус. Это позволяет им получать бабки. Потому что как ты на Ваганьковское кладбище наложишь лапу? Никак. Оно московское и все. И там Собянин с его компанией получают бабки, а он делится исключительно только с Путиным и с компанией. А вот это вот попутные заработки вот этих людей, так сказать, они вот как раз через попытки создания федеральных кладбищ происходят. Все потому что понимают, что это жирный кусок, и там можно заработать. И эти же люди, которые вообще-то отвечают за безопасность, к ним относятся Национальная гвардия, Министерство внутренних дел, так сказать, ФСБ, в конце концов, так сказать, Федерационная миграционная служба, которая обладает своими силовыми подразделениями. Значит, в этой ситуации они это дело прохлопали, эту драку. Это тоже достаточно очевидно. Или были подкуплены, что тоже не исключено.
Вот мне кажется, второй вариант он более как бы реалистичный, потому что просто так прохлопать, ну извини, когда начинается стрельба, тут несколько сот человек, у всех есть сотовые телефоны, кто-то из незадействованных в этом звонит в милицию, тут моментом нарисовывается, так сказать, энная группа.
Милиция отключила телефон, это известно, так сказать, директор кладбища, он на самом деле там какая-то у него должность другая, он не, там директор кладбища какой-то армянин, который возглавляет все кладбища Москвы из ГУП-Региал, ГУП-Ритуал, а этот вот какой-то руководитель кустового подразделения какого-то, он утверждает, что он звонил в 911, и пытался дозвониться, у него это не получилось. То ли уже был заблокирован телефон, то ли еще что.
Ну, так или иначе, когда происходит такое крупное событие, мне где-то 2 года назад, наверное, довелось участвовать в какой-то мини-демонстрации, даже не демонстрации, а сходе, посвященному попытке реконструкции смотровой площадки на Воробьевых горах, на которой пытались установить памятник этому святителю Владимиру, который бы обрушил всю эту площадку к чертовой матери. Так стоило нам только собраться там в человек 15, я подчеркиваю, да, в течение 10 минут прекратил один автобус с ОМОНом, а потом и второй. Вот просто наять, так вот, знаешь, мимоходом. Вот 10 человек собрались, начали что-то обсуждать. И вот рядом нарисовался сразу автобус с ОМОНом. И рядом еще один. Вот. Так что предположить, что в Хованском кладбище, который к тому же расположен на трассе, практически рядом с трассой Киевской, и обладает легкой доступностью, что там никто не мог появиться в течение долгого времени, это означает, что просто люди были в доле, они были в теме. Они понимали, что там идет разборка, и вообще таких массовых задержаний по 160 человек, естественно, не планировалось и не предполагалось. Просто информационный взрыв, как бы, из этого события, он сделал событие таким, на которое невозможно стало не реагировать. Но мы с тобой, если помнишь, как раз в той передаче, которая была посвящена была формированию Национальной гвардии, предупреждали о том, что это формирование существенно ослабит обычные структуры МВД по борьбе с преступностью и, собственно, не даст им дальше реагировать силовым образом на реально преступные проявления. Вот на борьбу с политической оппозицией, там, на защиту режима Национальная гвардия заточена, это понятно, для этого и все делать.
А они есть каратели, да, у них функция карателей.
Ну, каратели, да, так сказать, такие гестаповцы своего рода. Вот. А, так сказать, на борьбу с реальной преступностью сил, собственно, не остается. И вот только мы успели это сказать, собственно, вот реальный эпизод и произошел.
Нет, Валер, я считаю, это неправильно. Термин гестаповцы ближе все-таки к Следственному комитету.
Ну да, согласен.
Эти скорее ближе к войскам СС. Ну, только не военизированным, не Вафен СС, а обычный СС.
Ну да.
Вот они, единственное, что у них нет, это идеологической предпосылки. Понятно, что ее создать невозможно на базе воровства.
Ну да, только воровство и является этой предпосылкой, от чего, собственно, оно и является предметом передела во всех этих спорах, один из которых мы увидим. Мы увидим, чем закончится это дело. Вот. Но самый, на мой взгляд, существенный из него вывод, это то, что выведя силовые подразделения из рук МВД, якобы зачем они МВД, тут и полиция справляется, мы сразу же, не пройдя и месяца, получили доказательства, что да, такого рода подразделения как раз именно в структуре МВД-то и нужны. И для борьбы с реальной преступностью.
Ну, Валер, печальная судьба Кассандры, понимаешь? Что вот мы это дело предсказываем, но, к сожалению, ситуация не меняется. И в этом плане, как это говорят, нет пророка в своем отечестве.
Ну, если это не поймут в Кремле, то хотя пусть поняли это наши слушатели, да, что мы, во всяком случае, предвидели такое развитие событий, и оно действительно произошло.